Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, это «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда» в Краснодаре. С вами Егор Казаков и пластический хирург Алексей Сергеевич Дикарев. День добрый.
Приветствую вас.
Мы сегодня собрались вот с Алексеем Сергеевичем говорить о помощи онкологическим больным. Дело в том, что у нас есть в Сочи клиника, Центр пластической и реконструктивной хирургии Алексея Дикарева, но мы о ней поговорим вскользь. Мы больше будем говорить о том, как сейчас, в принципе, живут люди с онкологией и как живут врачи-онкологи и связанные с ними люди, хирурги в частности, которые стараются либо вылечить человека, либо сделать его жизнь максимально более комфортной до самого этого финала, который стараются максимально отсрочить. Я все правильно говорю, не путаю ничего?
Егор, вы все четко обозначили. У врача есть только два объекта работы с пациентами. Это либо продолжительность жизни, либо ее качество. Вы в цель прям попали.
А какие сейчас вообще бывают типы, скажем так, помощи онкологическим больным, кроме, понятно, что если можно вылечить, кстати, о том, какие виды онкологических заболеваний поддаются лечению, мы тоже поговорим сегодня. Но вот что можно сделать с человеком, который вот кроме как вылечить? Вот, допустим, ему говорят, рак неоперабелен или операция там метастазы и так далее уже не поможет. Что можно сделать такого, чтобы как-то вот жизнь его скрасить?
Глобально, если речь вести об онкопациентах, специальное лечение, которое известно каждому, предполагает использование хирургии, лучевой терапии, химиотерапии, либо комбинацию этих методов. Если же вести речь, а это понимание ко мне пришло совсем относительно недавно, если же вести речь о том, чем должен заниматься врач, врач перед пациентом должен быть просто объективен, честен, и эта честность в том числе должна учитывать фактор эго врача. Бывают ситуации, когда представитель любой специальности выполняет свою работу, но пациент приходит не за тем, чтобы врач его лечил, пациент приходит за тем, чтобы его либо избавили от болезни, либо объективно дали те данные, которые позволят человеку распоряжаться своей жизнью. Это единственное право, которое человек должен иметь лично, каждый персонально.
Но еще плюс ко всему имеет место быть такой фактор, как взаимоотношение врача с пациентом, потому что вот сколько исследований проводили, в последнее время все ниже и ниже опускается степень значимости диплома врача, и все выше и выше поднимается то, насколько обходителен врач с пациентом. То есть если он тебя чуть ли за руку не водит, все рассказывает, показывает максимально. Вот учтив, эмпатичен, обходителен, то есть прям вот такой, это в 1000 раз лучше будет, чем какое-нибудь мега-светило с 8 докторскими, 17 кандидатскими, но будет общаться с пациентом как вот с набором симптомов. Вот людям нравится больше первый вариант, нежели второй.
People have it. Это опасная ситуация на самом деле, потому что давным-давно я был свидетелем истории, когда доктор сидел, разговаривая с дочерью пациента, вкрадчиво, используя низкий тембр голоса, объяснял, почему папе помочь нельзя. Но там была ситуация, когда этот человек не мог помочь папе, и дочь была абсолютно признательна, и она, поплакав, благодарила доктора и уходила, хотя на самом деле объективно, я думаю, что если бы этот человек встал себе на горло ногами, точнее, своему эго, и порекомендовал бы обратиться к тому человеку, который на тот момент сидел просто рядом, то, наверное, была бы ситуация, может быть, в другом ключе развита.
В онкологии психологическая помощь стоит достаточно на высоком уровне, потому что, в отличие от других врачей, тех же стоматологов там, или неврологов, или много кого можно перечислить, исход чаще печальный, чем радостный.
Схема работы везде универсальная, везде. Да, любая девушка выбирает себе косметолога по своему темпераменту. Любой деловой человек, который ценит минуту своей жизни работы, выберет стоматолога, который под него подстроится и приедет, если нужно, на сервис зубов в 12 часов 35 минут ночи.
В первом часу ночи.
В первом часу ночи. И так можно продолжать до бесконечности.
Краснодарский край у нас, в принципе, не может пожаловаться на качество медицинских услуг. Особенно говорим...
Лучший. Я говорю, мое мнение, извините, перебил. Я говорил и повторяю, и убеждаюсь сейчас, в этот период времени, что в Краснодаре медицина организована большей частью лучше, чем в других регионах России, я это говорю в голос.
Особенно если учесть некоторые показатели, например, там торакальная хирургия или лечение от ожогов, ожоговой терапии. У нас же есть центр по восстановлению кожи, там искусственную кожу пытаются выращивать, и даже получается. И в целом так смотреть на оснащение, особенно в Краснодаре и в крупных городах, там в Сочи, например, это видно четко. Мы не будем там сейчас говорить про отдаленные населенные пункты, там ФАПы и так далее. Это тема, наверное, для разговора больше с Минздравом. Мы сейчас говорим о том, что можно получить, какую помощь можно получить в Краснодарском крае, если ты столкнулся с таким серьезным недугом, как онкология. Ну, для начала хочется спросить, насколько вообще действительно ли так онкология равно смерть?
Это абсолютно не так. Сейчас буквально в наше время происходят прорывы в лечении онкозаболеваний. Это не означает, что данные формы нозологически исчезнув, освободят... Нет, они освободят место, которое не будет пустовать, появятся просто новые субформы, которые будут более агрессивные, может быть, будут протекать клинически иначе, которые потребуют своего нового этапа развития в диагностике, обследовании и в лечении. Но если вести речь о тех заболеваниях, которые там косили население там, даже все лишь 10 лет назад, даже 5 лет назад, мы с вами перед эфиром беседовали насчет меланомы. Я очень хорошо помню, так как я подписан на ресурсы, международные, медицинские, специализированные, то один из ресурсов, он конец года подбивает итогами. 10 событий, там, прорывы там-то, 10 событий, 10 лучших, 10 худших, 10 лучших докторов, 10 провалов и так далее. Ну, как американцы это любят. И вот увидеть тогда и прочесть, для меня это было года 4 назад, под конец года, факт того, что меланома теперь считается заболеванием, которое может быть благополучно излечено, это было для меня неожиданностью, это было официальное заявление американских профильных СМИ. То же самое касательно молочной железы. В прошлом году было заявлено американцами, что это заболевание, которое теперь считается некоторой из его форм, излечиваемыми.
То есть уже не, не смертельно.
Абсолютно верно.
То есть уже
не фатально.
Операция плюс медикаментозная помощь.
Именно там и... все прорывы. Абсолютно верно. Иммунотерапия.
Это «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда» в Краснодаре. С вами Егор Казаков и Алексей Дикарев из Центра пластической и конструктивной хирургии Алексея Дикарева. Находится в Сочи на Красной Поляне, если кому интересно. У нас будет небольшой перерыв. После мы поговорим о том, что такое стандарты и принципы помощи. А сейчас хочется еще немножко поговорить про особенности оказания услуг людям, которые столкнулись с этим страшным заболеванием. Вы сказали, что в Краснодарском крае лучшая или одна из лучших медицинских отраслей, в принципе, в России.
Да.
А если сравнивать с нашими столицами, северной и обычной, скажем так, Москва, Питер?
Я предвзят, я понимаю ваш вопрос. Во-вторых, сразу же забегая назад, я скажу, что центр хирургии в Сочи замечательно, но мои официальные места работы располагаются точно так же в Краснодаре и в Москве. В Москву я летаю, завтра я буду работать, оперировать в Краснодаре, а через неделю я буду оперировать в Москве, огромная саркома, реконструкция. Поэтому, говоря о том, что у нас организована медицина, я не имею в виду только навыки хирургические, хотя мои, допустим, навыки востребованы в Москве в топовых профильных учреждениях. Я говорю об организации службы, что под собой подразумевает доступность ее для населения. Откровенно, прямым текстом, доступность. И то, что есть в Краснодарском крае, ну, пожалуй, это несравнимо со многими другими регионами.
А вы говорите, что у вас сегодня здесь, через неделю там, завтра здесь. Это высокий темп? Или это невысокий еще темп?
У меня был выше темп.
Насколько сказывается он на состоянии врача как человека, в смысле, как его позитивный взгляд на жизнь, работоспособность, энергичность и так далее?
Я думаю, что все индивидуально. Для меня губительным является безделье. Поэтому чем больше я работаю, тем больше у меня энергии.
Но опять же, перед эфиром вы рассказывали о очень сложном случае, с которым вам пришлось столкнуться, и вы 14 часов оперировали. Насколько вот... сложно оперировать по 8, 10, 12, 14 часов подряд.
Ну, прежде всего, это не исключение из правил, и операции в 14, 16, 17 часов длительностью у меня в практике происходят, ну, по крайней мере, 1-2 раза в месяц точно. Вот. Если же ввести речь о том, как этот ритм выдерживается. Мы работаем для того, чтобы... Учимся для того, чтобы работать, помогать людям. Здесь ответ.
И, соответственно, мне просто возникает вопрос, потому что есть люди, как, знаете, как конвейеры, которые там, штампуют. Например, mm-hmm. там операции на коррекции, по коррекции зрения лазерной, там по 12 операций в день, mm-hmm. например, да? Но это человеку неподготовленному кажется много. А у вас одна операция, но 14 часов. То есть где здесь вот количество, качество, вот пытаюсь вот, вот здесь найти эту золотую середину. Сколько у вас было максимально операций в неделю?
Я
никогда не считал. Ну,
каждый день у меня идут операции, и у меня нет выходных. Я могу не оперировать в рабочий день, но вернувшись, допустим, после поездки в Москву или в Краснодар, я буду без выходных работать в Красной Поляне в ТАФ-режиме, начиная с 9 утра и, если нужно, до 10-11 часов вечера.
А поотдыхать не хочется чуть-чуть?
Но я отдыхаю в операционной под лампой.
Ничего себе у вас отдых. А работаете тогда когда?
Когда общаюсь с людьми и веду машину.
Понятно.
Поезд.
У нас впереди небольшой перерыв. После мы поговорим о принципах и стандартах помощи онкобольным. И сейчас это «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда» в Краснодаре. С вами Егор Казаков и Алексей Дикарев. Оставайтесь с нами, мы совсем-совсем скоро продолжим. Буквально 2 минуты, и мы снова с вами.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда» в Краснодаре. С вами Егор Казаков и Алексей Дикарев из Центра пластической и реконструктивной хирургии Алексея Дикарева, что находится в Сочи на Красной Поляне. Мы говорим сейчас об онкологии и помощи онкобольным и плавно переходим вот к принципам и стандартам помощи. Мы это таким... жирным, подчеркнутым, обведенным в квадратик, а потом в кружочек поставили, потому что принципы оказания помощи очень важны в этом вопросе, потому что это не просто высокая температура какая-то, которая через 2 дня пройдет, это серьезное заболевание, которое на данный момент больше смертельное, чем не смертельное. Есть, конечно, приятные случаи, скажем так, да, для больных это счастливые случаи, но часто случается наоборот. Давайте о принципах поговорим.
Глобально что, в курации и в лечении пациента в принципе.
Принцип вообще, давайте, может быть, тогда с общего начнем. Вот появился пациент с онкологией. Какие принципы вообще работы с ним для начала? В принципе, как должна выглядеть работа врача-онколога в общении с пациентом?
Я понимаю ваш вопрос, он немножко шире даже, чем целиком один вопрос весь эфир. Глобально пациент приходит с диагнозом подозрения на опухоль, попадает к районному онкологу. Районный онколог – это тот человек, который является важнейшим фактором в правильной постановке диагноза и маршрутизации пациента для получения помощи. Государственный регламент, спущенный сверху, предполагает направление всех онкопациентов через районных онкологов в областные либо региональные краевые центры, где уже, соответственно, ими занимаются. Занимаются, оказывая специализированную помощь. Вначале должна быть проведена грамотная диагностика. Но сейчас, когда проходила и проходит... Мы находимся на этом этапе развития медицины. Очередная реформа. Это реформа, которая началась года 3-4 назад. Ее страшно хаяли в медицинских кругах. Везде в СМИ писали о том, в соцсетях о том, что эта реформа убьет медицину. С этим я абсолютно не согласен. Эта реформа направлена на то, чтобы как раз-таки обеспечить доступность помощи для населения. Каким образом это делается? Это делается таким образом, что концептуально изменено отношение администрации нашей страны к ведению лечения пациентов даже с социально значимыми заболеваниями, такие как онкология, там, проблемы сердечные, кардиологические, там, инфекционные, особо опасные инфекции и так далее. Что это означает? Это означает следующее. Иллюстрация будет словами одного из министров нашей страны, который сказал о том, что Министерство торговли не занимается продажей яблок в палатке. И это правильно. Министерство здравоохранения в глобальном смысле издает ряд приказов, которые регламентируют деятельность по направлениям, там, не знаю, пластическая хирургия, онкология и так далее и тому подобное, создавая реестр национальных стандартов, рекомендаций по лечению. Это, грубо говоря, шаблоны, которые позволяют работать любому врачу, который при этом прошел обучение и получил соответствующий сертификат в рамках знаний современных концепций лечения заболеваний.
Так.
Это очень важный момент. Опять-таки, традиционно в нашей стране айболит сидел вот такой вот...
шляпе.
Да, шляпе, очки, борода седая. Он смотрел на пузо, он смотрел поверх очков глазами и говорил, надо оперироваться. И, соответственно, или там, так, надо лечиться. И человек, который пришел к нему, он не имел, в принципе, возможности допустить что-то
другое, что его слова да, мог конечно. Быть неправдой.
Сейчас есть СМИ, сейчас есть окей, Google и прочие чудеса нашего времени, которые, во-первых, ставят под сомнение, и это нормально. Любое мнение, это, опять-таки, палка о двух концах, потому что мы перед эфиром беседовали, что в лечении онкозаболеваний важным параметром является первичное обращение. то, как начнется лечение, это определит вообще в целом прогноз заболевания и жизни зачастую. Вот. Второй момент, который здесь возможен в соцсетях, большое количество, ну, те самые диванные Даши, которые сидят и рассказывают о том, как правильно отфотографировать себе, сделать селфи, вот, и как правильно вылечить, не знаю, рак молочной железы.
С помощью каких-нибудь кристаллов еще
особенно. В том числе. Ну, ее бабушка, вот она пошла, и там был хороший доктор. Вот. Поэтому вот эти все моменты, их нужно учитывать, понимать. Национальные стандарты, это есть в Америке, в Северной Америке, это есть в европейских странах, есть в нашей стране. Они позволяют регламентировать действия врачей и исключить, хотя на самом деле сейчас в последнее время, опять-таки, через соцсети я вижу достаточно большое количество. Разумеется, мне присылают люди, мои коллеги, знакомые, там ссылки на различные профили, где эндокринолог с высшим космическим образованием рассказывает, что если правильно прочистить чакру, то
я понял.
Важный половой настрой откроет светлый глаз, и это позволит избавиться от рака щитовидной железы, а метастазы уйдут сами. Но при этом надо не забывать, что прооперироваться все равно нужно, а консультация у него стоит 35 тысяч рублей. Отлично.
Здорово устроились. А вообще у нас, мы тоже за эфиром говорили о том, что да и в эфире, что люди выбирают по тому, как врач к ним относится. И, например, в пластической хирургии это особенно заметно, когда чуть-чуть видоизмененная форма, когда люди, девушки, женщины в основной своей массе ищут по отзывам. То есть, да, количество звезд на сайте, количество комментариев, насколько крутая страница в соцсетях, сколько там подписчиков и так далее. Качество мнения о профессионализме этого человека складывается из того, что они видят по отзывам и так далее. Но ведь есть же сторона вопроса, когда человек может быть, например, не медийно активным, в частности, врач. Он же не обязан быть талантливым SMM-щиком, таргетологом, там, маркетологом, копирайтером и еже с ним. Он делает свою работу, он умеет лечить людей. А мы выбираем врачей по именно этому критерию. И на онкологов, и в частности вот на хирургов, которые занимаются всякими протезированиями, восстановлениями после операции, связанных с сохранением жизни. Да, это может быть и онкологическая операция, там вырезать что-нибудь, или операция связана с восстановлением после аварии и так далее. Ну, целый спектр, да, этой помощи. Получается так, что выбирают не совсем, мне кажется, объективно, что ли?
Я в Штатах был 7 раз. Учился в известном очень учреждении, это номер один США по лечению онкологии, где лечатся все селебритис, где лечатся всякие султаны Брунеев и прочее.
За космические деньги, разумеется.
А я бы так не сказал. Я бы так не сказал. Зато, по крайней мере, там первое, все прозрачно. Если операция стоит 130 тысяч долларов, это означает, что она стоит 130 тысяч долларов. То есть там не будет каких-то ситуаций, когда пациенты приезжают из Израиля и говорят о том, что там пролечили на 52 миллиона. Ну, рублей. Ну, вот. Сути не меняет. На 52 миллиона полечить, я вот прям даже затрудняюсь, как это можно. Ну, нужно постараться, в принципе, при определенном подходе это возможно. Ваш вопрос очень правильный, и ответ про Штаты. Когда я приехал туда очередной раз, а там я научился именно отношению к пациенту. Причем отношение к пациенту, это не означает, что пациент всегда прав. Пациент прав просто потому, что он должен получить то, на что он рассчитывает. Кто-то рассчитывает на то, что он придет и устроит скандал. И это нормально. Этот человек хочет через деструкцию, разрушение получить, там, утвердиться в своем мнении.
Успокоиться.
Просто. Убедиться в том, что Даша диванная была права, вокруг одни взяточники и
бестолочи.
Да, и там, не знаю, крахоборы и так далее. Потом этот человек должен уйти и цинично, жестоко говорю, даже умереть. Это нормальная ситуация. Это выбор этого человека. Но вопрос в том, как предоставить этот выбор человеку каждому, упирается не в работу врача. Врач, действительно, хирург может быть космическим хирургом, который может делать замечательные вещи. И я буквально вот час назад не смог пообщаться. Он вел прием с одним из моих учителей. Это человек, о котором всегда говорили, что у него сложный, жесткий характер. Но я говорю, что, во-первых, характер у него чудесный. Как хирург он, ну, абсолютно гениален. Это просто чудесный профессионал, которых единицы вообще в принципе в мире. Так вот, эти подобная специальность, подобные люди уже давным-давно были в некоторых клиниках европейских стран. Эти люди не занимаются тем, что там гладят по руке пациентов, они не занимаются тем, что сидят рядышком, плачут или еще что-то. Их просто приглашают в операционную на самые сложные случаи, которые, во время которых они выполняют определенный этап, который недоступен технически для других хирургов, и уходят в следующую операционную. Когда я был в Штатах очередной раз, там прозвучало следующее. Это очень важный момент. Он говорит: «Алексей», это говорил один из моих учителей, профессор Джатинша, он говорит: мы подбираем сейчас людей, которые у нас работают, согласно определенным требованиям. И Первое требование – это коммуникабельность. Потому что человек может быть замечательным ученым, блестящим хирургом, но к нему не будут приходить на лечение, обращаться пациенты. Мы думаем, как решить эту проблему, потому что мы начали терять в качестве наших врачей. И решение здесь только в одном – это менеджмент, который просто разделит врачей. Это как раз вот ваши слова о том, что кто-то делает определенные стандарты и делает их блестяще.
Один делает, один общается, другой лечит.
Да, кто-то плачет, гладит по руке.
А у нас же еще какое мнение преследуется, и в смысле не преследуется, а часто слышится, что повезет, не повезет попасть на хорошего врача.
В Штатах то же самое.
Да?
Один в один, и для меня это было просто откровением в свое время.
Потому что говорят, что вот этот поехал, например, там условно сюда, ему все сделали хорошо, все диагностировали классно. Другой приехал, сказал, сказали ему все, ничего не операбельно, осталось 2 месяца, заканчивайте свои дела и так далее. А потом он каким-то чудом попал к другому врачу.
В Израиль, тот
да,
к сожалению.
Там, да. Да, и там сказали, что все замечательно.
Но мы это исправим с вашей передачей.
У нас впереди небольшой рекламный перерыв. Это «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда» в Краснодаре. С вами Егор Казаков и Алексей Дикарев из Центра пластической и реконструктивной хирургии Алексея Дикарева. После перерыва мы поговорим про операции с пациентов и то, как они живут после протезирования и так далее. Оставайтесь с нами.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем говорить о здоровье на волнах радио «Комсомольская правда» в Краснодаре. С вами Егор Казаков и Алексей Дикарев из Центра пластической и реконструктивной хирургии Алексея Дикарева. Она находится в Сочи, на Красной Поляне. И мы плавно подходим к тому, что бывают онкологические заболевания, которые касаются не внешней, скажем так, составляющей человека, как вот... Мне Алексей Сергеевич сказал, обозримая локализация называется это правильным термином. И когда, ну, грубо говоря, нужно там отрезать половину лица там, или грудь, например, да, то, что потом будет сильно давить на психику человека. А насколько сейчас вообще у нас в Краснодарском крае, в России развита история с, в частности, лицевым протезированием, как, ну, лицо это, лицо человека, как бы тавтология не выглядела, но тем не менее, смотрят на лицо. Mm-hmm. Вот. И раньше же всякие разные штуки бывают, когда показывали, например, исторические фотографии, там какие-то деревянные, какие-то костяные, какие-то нашлепки, какие-то, ну, абсолютно страшные, то есть это такая типичная история кошмаров ночных. Но сейчас мы понимаем, что 21 век, и технологии не шагают на месте, мы сами условились в начале передачи, что у нас в Краснодарском крае больше, чем у других, все хорошо, скажем так, среди регионов Российской Федерации.
Доступность.
Вот, и качество, я так понимаю, тоже вместе с доступностью идет.
Я предвзят, я представитель этой специальности, я буду говорить «да-да-да».
Понятно.
Ссылаясь на себя, прежде всего, в том числе.
Ну так вот, возвращаясь к лицевому протезированию, насколько сейчас это, в принципе, развито, насколько человек, поборовший или борющийся в данный момент с онкологией, может восстановить свое нормальное отражение в зеркале, что ли?
Егор, я люблю юг России, я люблю Краснодарский край, я люблю регион Северный Кавказ. И при этом мы же ведь не занимаемся рекламой, когда речь идет, насколько в Краснодарском крае или в Краснодаре это возможно. Ответ сами ваши слушатели для себя озвучат и сформулируют со словами: «А вот когда мы пытались, мы не смогли». Это же возможно?
Это 100% реально вообще.
Да, и мы беседовали перед этим касательно того, что люди, которые живут в Краснодарском крае, они должны получить просто хорошо качественную помощь. И если эту помощь не способен оказать врач в Краснодаре, и даже я говорю про себя, к примеру, даже почему я через свое эго научился давно переступать, я не могу оказать помощь, я этого человека отправлю туда, где ему эту помощь окажут лучше.
Так.
Тогда идет речь о том, что некоторые методы восстановления, анапластология, это как раз-таки создание там силиконовых лиц для закрытия дефектов. Это, в принципе, тот же самый аналог там каких-то, грубо говоря, нашлепок. Но современных, когда человек имеет высокое качество жизни, потому что, идя по улице, он не будет привлекать внимание условно говоря, уростами.
И дети пальцем показывать не будут.
Да, абсолютно верно. У нас в крае этого на данном этапе времени не было. Я занимался тем, чтобы это появилось, и отвозил своих врачей когда-то на курсы, которые были организованы точно так же с моим участием в Москве. Этого пока нет. Это не проблема. Востребованность подобной методики, технологии, она не столь высока, хотя вопрос дискутабельный. Отправить пациента на протезирование в Москву для меня будет выбором, который однозначно будет продиктован благом пациента. Но этот пациент получит помощь на самом деле здесь, в Краснодаре, потому что в Краснодаре ему объективно не будет сказано, мы здесь ничего не сделаешь, и надо будет сворачивать комок ваты, запихивать в дырку и вот максимум сидеть дома. Нет, я дам рекомендации поехать, и он поедет адресно конкретному человеку, где в лаборатории будет выполнена ему по здоровой половине лица реконструкция второй части. Если же второй половины поврежденной. Если же вести речь о возможностях, навыках реконструктивной хирургии в нашем регионе, при онкопатологии, онкозаболеваниях, я говорю, что у нас наш регион после Москвы, Питера, в голове и шее просто после Москвы. Он является вторым в нашей стране по уровню оказания помощи. И здесь есть участие и онкодиспансера, где работают коллеги в этом направлении, и краевой клинической больницы номер один, прекрасная клиника, где работают коллеги, и это наш центр, который расположен в Поляне.
А мы, когда говорим вообще, в принципе, о пластической хирургии, мы представляем себе красоток с глянцевых журналов, грудь, нос, лоб, скулы, ну, вся вот эта история.
Это фотошоп.
Ну да, фотошоп на максималках, скажем так, да, когда мне все время хочется быть отфотошопленной. Когда мы говорим на самом деле уже более глубоко о пластической хирургии, мы понимаем, что за силиконовой грудью и так далее скрывается куда более широкий спектр возможностей врачей, хирургов в этом направлении. Вот мы сейчас как раз говорим о протезировании, скажем так, лиц у пациентов, в частности лиц, например, да, там протезирование челюстей и так далее. Но, в принципе, насколько интегрирована сейчас пластическая хирургия вот в борьбу с онкологией в целом?
Это тренд, который появился на самом деле не так давно. В конце 80-х, начале 90-х в нашей стране в Институте Герцена профессор-академик, это один из моих учителей, я ему очень признателен, Игорь Владимирович Решетов стал инициатором микрохирургии как явление в онкологии голова-шея. На 2005 год, с учетом того, что после развала Союза служба микрохирургии легла полностью, а она предполагает обязательно высокое достаточно финансирование, шовный материал, который необходим для проведения этих операций, он стоит дорого или дороже, чем просто обычные инструменты. Кстати, инструменты, которые раньше были недоступны, мы недоступны в силу цены и стоимости. Мы сделали наши российские инструменты в Казани, которые являются откровенно топовыми, замечательными. Я оперирую только теми инструментами, которые были разработаны в нашей стране и сделаны в нашей стране. Они лучше. Они очень комфортабельны.
Так, и что значит микрохирургия легла на какой-то период времени?
И на 15 лет назад в России было порядка, может быть, максимум 5 людей, которые способны были выполнять эти операции микрохирургические, реконструктивные. Но, говоря о себе, я искал возможность научиться этому навыку и в течение 5 лет в России безуспешно съездил в Китай, в Шанхай, после этого в Штаты. После этого начал работать в практике, после этого, осознав, что отталкивать локтем людей, которые хотят научиться этим скиллам, это очень плохо, это прошлое, это отсутствие перспектив будущего. Мы с людьми, которые из Москвы были вывезены точно так же мною на обучение в Шанхай, и которые точно так же смогли реализоваться как специалисты, организовали курсы по микрохирургии национальные. Вот. И только на этих курсах мы обучили 42 человека. Ближайшие курсы будут в ноябре, они будут проходить в Москве. 42 новых врача в России появилось, которые имеют эти навыки проведения подобных вмешательств.
Чтобы понять то, насколько серьезно то, о чем мы сейчас говорим, о протезировании, о микрохирургии, я хотел бы попросить вас привести 1-2 примера таких масштабных, чтобы люди поняли, насколько это серьезно, важно и что можно сделать руками хирурга.
Вчера вечером я организовал новый аккаунт в Инстаграме. Можно хотеть, можно не хотеть. Когда-то мне резало ухо, там врач в Инстаграме, это ресурс, который сейчас для меня, может быть, является даже более важным, извините, и коллеги, и учителя, чем мои выступления на научных конференциях. Где мы на научных конференциях, выступая по-хорошему Hall of Fame, вот, пытаемся создать себе имидж друг перед другом, показывая свои навыки и виртуозность. Но итогом должно быть только одно – это благополучие пациента.
И понимание пациента вашей виртуозности.
Абсолютно. Ну, может быть, это детали. Опять-таки, можно по руке погладить и вкрадчиво сексуальным голосом мягко говорить, это реальность, это надо учитывать. Поймите, мы сделали все. Ничего, помочь было просто невозможно. Она поплачет и будет благодарна куда больше, чем доктору, который придет и скажет, дела плохи, папе нужно удалять столько-то, здесь будет дырка, будет питаться через трубку. Человек не хочет этого слышать, будет отторжение. Но для того, чтобы человек сделал правильный выбор, ну, сейчас мы в сторону отошли, нужно опять-таки понимание того, что влияние соцсетей. Так вот, в Инстаграме я создал аккаунт, который специально, по просьбе одного из врачей молодых, который написал мне об этом, будет содержать контент, отражение хода мыслей моих во время проведения курации конкретных пациентов с тяжелыми, трудными ситуациями. Ко мне приходит пациент, вот первая публикация была подобного рода. Это будет уже на правах рекламы. Дикарев, нижнее подчеркивание, surgery. Вот, аккаунт в Инстаграме. Значит, у пациента рецидив в области трахеостомы, дырки после удаления гортани на шее, через которую это единственная связь с миром, с жизнью этого человека. Опухоль растет, уже перекрывает. Нужно удалить. Казалось бы, не так уж и сложно, не так уж и просто. И там пошагово объясняется, почему нельзя делать так, почему нужно иметь второй, третий, четвертый вариант, почему здесь нужно подстраховаться, не подстраховаться на уровне там, я не знаю, там, что там подстраховаться бывает, не знаю, в хирургии. Подстраховаться – это обеспечение вариантов исходов. И если у тебя есть сомнения, любое сомнение должно разрешаться в пользу того, что ты должен исключать эти риски для пациента. Вот. И, соответственно, это целая отдельная история. И история связана с тем, что любая ошибка на этапе реконструкции – это очень важный момент, который может привести к провалу реконструктивного компонента. Должно быть понимание у хирурга. Закончится гибелью пациента. Этого не должно произойти. Понятно, да, я говорю?
Да, в целом понятно, но я думал, что вы расскажете, например, вот был пациент, половину черепа отрезали.
Половину черепа отрезали, есть такие
и
пациенты.
И он живет до сих пор.
Она, 4 Анна. Года, да, доктор, замечательная женщина, живет, ей отказали в Израиле, в Германии, в Москве, в Питере, была прооперирована в Краснодаре.
Успешно. Это было очень интересный разговор. Алексей Сергеевич, всегда приятно, когда вы к нам приходите. Надеюсь, не в последний раз. Это был здоровый разговор на волнах радио «Комсомольская правда». Большое спасибо. До свидания.
Вам спасибо.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».